Очень рад еще раз встретиться с вами. Ну, мы сейчас идем урок про месяц Элуль, но мы понимаем, что уже конец месяца Элуль. У нас, как говорят, лучше поздно, чем никогда. Поэтому есть еще примерно меньше недели, еще несколько дней до Рош ха-Шана. Ну, а раз так, то есть возможность запрыгнуть в последний вагон, приготовиться к этому славному дню. Что такое месяц Элуль? Прежде всего, краткое вступление. Есть 12 месяцев в еврейском календаре, в еврейском лунном календаре. Эти месяцы сегодня имеют название, которое евреи привезли из Персии, арамейское название. Но мы увидим, что в этих названиях тоже есть смысл. И последний месяц года, то есть месяц перед Рош ха-Шана, перед нашим еврейским Новым годом, называется месяц Элуль. Почему он так называется, мы еще это тоже обсудим дальше. Этот месяц, он особенный месяц, он имеет очень сильное значение в еврейском календаре. Почему? Во-первых, скоро у нас Рош ха-Шана, как мы уже сказали, еврейский Новый год. В еврейский Новый год Всевышний судит всех своих созданий, евреев, неевреев. И еврейский Новый год – это день суда. Соответственно, когда мы с вами приходим к Дню Суда, мы должны в этот день прийти с каким-то чувством. Мы должны подготовиться к этому дню. Ведь человек на суд должен прийти подготовленный. Он не может вот так вот прям прийти и без адвокатов, без каких-то речей, которые он заранее готовит перед судом. Нужно как-то себя защитить. Нужно иметь милость, приобрести милость в глазах судьи. Понятное дело, что к Рош ха-Шана, к суду, нужно готовиться. И для этого у нас есть месяц Элуль. Я приведу небольшую маленькую историю про праведника Рабби Исроэль Мэйер из Гостинина. Рабби Исроэль Мэйер из Гостинина, такой польский праведник 19 века, как-то в месяц Элуль ехал к своему ребе, ребонец в Шисхи. По дороге он увидел, как два нееврея, два крестьянина, обрабатывают землю. Обычно Рош ха-Шана в этом году, кстати, Рош ха-Шана у нас немножко рановато, это 6 сентября, 6 на 7 сентября. Обычно Рош ха-Шана в середине сентября, или иногда даже в конце сентября. И вот он видит, как люди работают, и вспахивает землю для того, чтобы посадить зерна для зимы. Нужно же посадить зерна перед зимой, а зимой это что называется. И вот, значит, они работают, спахивают землю. И Рабби Исроэль Мэйер слышит, как старик, один из этих двух крестьян, кричит своему сыну: «Сынок, нужно работать тяжело, нужно работать быстро. От этой работы зависит, от этого месяца, он сказал, зависит весь наш год, что она будет кушать». И Рабби Исроэль Мэйер, когда это услышал, он подумал, ведь все, что человек слышит в дороге, неважно от кого, от еврея, от нееврея, это все посылает ему Всевышний, чтобы могли что-то для себя выучить. И он выучил для себя, что говорится про месяц Элуль. Месяц Элуль мы должны сделать все, чтобы раскаяться, вернуться к Богу, приготовиться к Рош ха-Шана, потому что от месяца Элуль и, соответственно, от 10 дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, подготовка к чему является месяц Элуль, от этого зависит весь наш год, о том, что Всевышний нам присудит на ближайший год. Соответственно, месяц Элуль – это очень важный месяц. Это месяц подготовки. То есть мы говорим, что месяц Элуль – это месяц подготовки к Рош ха-Шана. Будет скоро суд. Еще через несколько дней мы все придем на суд. Всевышний будет нас судить. С каким чувством мы придем на этот суд? Я бы хотел рассказать притчу. Мы же что хотим? О чем мы молимся в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур? Что мы просим у Бога? Чтобы у нас был хороший год. Благословенный год. Финансово, материально, духовно и так далее. Мы все хотим, чтобы у нас был хороший год. Но тогда я могу рассказать притчу. Хотел бы рассказать притчу. Был один богатый еврей, к которому пришел гость. Очень важный, важный гость. И этот богатый еврей, он хотел уважить этого гостя. Он позвал своего слугу и послал его в погреб для того, чтобы слуга принес оттуда хорошее-хорошее вино. Уважить гостя. Важный гость, нужно подать ему хорошее вино. Ну, а пока хозяин с ним разговаривает о том, о сём, чаёк попивает. Слуга уходит в погреб. Проходит 10 минут, 20 минут, полчаса, час. Слуга не возвращается. Хозяин очень сильно удивился, как это может быть, сколько берет человеку спуститься в погреб и, значит, принести оттуда вино. Там же стоят бочки с вином. Сколько времени может это взять? После того, как он уже вообще потерял надежду, что слуга этот придет, он попросил прощения у своего гостя и говорит: одну минуточку, я сейчас спущусь в погреб, посмотрю, что у нас творится, почему не приносит нам вино, которое я просил принести. Хозяин спускается в погреб, и что он видит? Он видит погром. Все бочки с вином разбиты, все кувшины разбиты, погреб просто все плавает в этом вине, которое вытекло из этих кувшин, из этих бочек. И хозяин это видит, он кричит: ты, Янкель, ты где? Что это такое? Что ты мне тут вытворил? Ты мне это разрушил весь погреб. Спускается, смотрит Янкель, спокойненько так, без всяких проблем. Сидит, прислонившись к одной из этих бочек. Значит, сидит там, значит, со стаканчиком, попивает винцо, немножко пьяненький такой. И говорит ему, значит, этот слуга своему хозяину, говорит: о, говорит, уважаемый хозяин, хорошо, что ты пришел. Я как раз хотел попросить увеличить мне зарплату. Нашел время просить увеличить зарплату. Как раз хотел попросить. Ну, вы можете представить реакцию хозяина, да? Человек, который разбил ему все бочки. Да, это он так решил попросить у своего хозяина повышение зарплаты. Аналогично. Мы все приходим в Рош ха-Шана и просим Всевышнего повышения зарплаты. Мы хотим, чтобы в ближайшем году мы зарабатывали больше, чтобы мы жили лучше, чтобы мы были здоровы, чтобы наши родственники были здоровы. Мы хотим хороший год. Но при этом мы должны подумать, а что мы сделали в течение этого года для того, чтобы Всевышний слышал нашу просьбу? Вели ли мы себя так, как Всевышний от нас-то хочет? Были ли мы праведными евреями? Исполняли ли мы просьбы Всевышнего, заповеди Всевышнего? И после этого мы можем только подумать, а можем ли мы теперь прийти к Всевышнему со своими просьбами? Есть известная история про рабби Аарона из Карлина, который, рабби Аарон из Карлина, ученик межреческого магида, жил, скончался в 1772 году. И вот есть история, когда рабби Аарон из Карлина первый раз приехал к магиду из Межричева, он приехал к нему учиться, до этого не был учеником, то магид попросил его быть хазаном. Хазаном во время утренней молитвы Рош ха-Шана. Как известно, то есть я не буду сейчас рассказывать, это долго возьмет рассказать, как построена утренняя молитва Рош ха-Шана, но там есть определенный отрывок, который начинается со слов «О, царь!». То есть и тогда приходит новый хазан, обычно с хорошим голосом, и он этот отрывок начинает читать, и вся община шепотом читает этот отрывок. Очень волнующий отрывок, он очень именно подходит к Рош ха-Шана, начинается слов «О, царь!». Ведь в Рош ха-Шана мы очень много говорим про царствование Всевышнего, про царскую власть Творца. И вот рабби Аарон из Карлина, межреческий магид, послал быть хазаном и сказать перед всей общиной эти слова «О, царь!». Рабби Аарон из Карлина подошел к Амуду, да, то есть стендеру, за которым молился хазан. И он встал, и о чем-то задумался, и вдруг начал сильно плакать. И так продолжалось какое-то время, пока он наконец-то не собрался с силами и не сказал, не начал молиться и сказал «О, царь!». После молитвы, когда другие ученики межреческого магида спросили у рабби Аарона из Карлина: «Скажи, пожалуйста, что ты так плакал перед словами «О, царь?». Он ему сказал: «Вы знаете, есть такая гемара. В Вавилонском Талмуде приводится такая история о том, когда римляне, значит, окружили город Иерусалим в 70-м году, ну, там примерно в 70-м году нашей эры, перед разрушением второго храма, римская иудейская война, то был там такой мудрец, рабби Йоханан бен Закай, который видел и понимал, что евреи в этой войне проиграют. И он поставил своей целью как любым образом выбраться из Иерусалима и попросить у Веспасиануса, да, то есть это римский император, который еще тогда не был императором, был военачальник, но он через короткое время стал императором, попросить у него, чтобы он хотя бы разрешил евреям оставить ишиву в городе Явна, чтобы он не убивал всех оставшихся еврейских мудрецов, чтобы они могли дальше продолжить изучение Торы, передачу Торы следующим поколениям. И вот Рабби Йоханан бен Закай, там целая история была, как он обманул в Иерусалиме, значит, защитников города. Там были такие защитники города, которые были очень, скажем, фанатично расстроены за войну с римлянами, несмотря на то, что, в принципе, эта война ничего хорошего не сулила. И вот Рабби Йоханан бен Закай, он притворился мертвым, сделал вид, что он больной, потом его ученики сказали, что он умер, и вынесли за пределы Иерусалима его, носилки с его, якобы с его телом. И после этого Рабби Йоханан бен Закай, который, конечно же, не умер, и он вообще не болел, он просто вышел, нашел возможность выбраться за пределы Иерусалима, за пределы которого, значит, защитники не давали никому выйти. Не хотели, чтобы все евреи воевали до последнего человека. Там был страшный голод, в принципе, воевать-то не могли толком. Вот. И Рабби Йоханан бен Закай приходит к Веспасианусу, значит, главному римскому начальнику, и говорит ему: «Здравствуй, царь». Говорит ему Веспасианус: «Я тебя должен убить два раза. Во-первых, у нас есть царь в Риме, король, царь, император, извините, это император, да. Кейсар, как у нас говорили, кейсар. У нас есть кейсар в Риме. И ты как бы называй меня царем, ты как бы поднял восстание против его власти. Нельзя кого-то назвать царем. Во-вторых, он говорит: если я царь, почему ты мне раньше об этом не сказал?» Сказал Рабби Йоханан, да, вот. И Рабби Йоханан бен Закай ему тогда ответил, что во-первых, если ты не царь, то ты уже почти царь. То есть 5 минут царь, потому что Иерусалим не может упасть в руки того, кто не является царем. Во-вторых, почему не мог раньше прийти? Потому что не выпускали из города, значит, защитники города, бирьоним их называли, не выпускали нас из города. Пока я не нашел выход, как выбраться за пределы Иерусалима. Так вот, Рабарон, я не буду рассказывать дальше историю, это не тема нашей лекции, да, это перед 9 мая он уже рассказывает. Но Рабарон из Карлина, он, когда должен был сказать Всевышнему: «О царь», он вспомнил о том, что говорил этот вот римский военачальник без 5 минут, император Веспасианус: «Если я царь, почему ты раньше ко мне не пришел?» Вот такое вот ощущение было у Рабби Йоханана из Карлина. Ну что говорит нам? Значит, мы придем через несколько дней в синагогу и скажем Всевышнему: «Царь, ты наш царь, мы тебя коронуем», и попросим у него о хорошем, замечательном, прекрасном году. Соответственно, нужно понимать, а с каким чувством мы приходим к Рош ха-Шана? Как тот самый слуга, которого поставили, значит, в погреб привезти вино, он все развалил, все разрушил, и потом приходит: так вот я весь год, да, вот, заповеди исполнял так себе, Тору учил так себе. Сказать, что я думал о Боге, о Торе, о заповеди, так как бы не очень, да, а тут вдруг Рош ха-Шана, давай мне хороший год. То есть, соответственно, нужно понимать, что мы должны в Рош ха-Шана все-таки как-то раскаяться перед этим, как-то поменять свой взгляд на мир, свое отношение к миру, понять, что мы должны как-то исправиться, и потом с этим чувством прийти, наверное, молиться в Рош ха-Шана перед Богом и просить у него о хорошем году. Скорее всего. Мы не можем просить у Бога о хорошем годе, если наше поведение, оно этому не соответствует. Ну, да, то есть нам не полагается, то есть иначе. Вот. Как рассказывается в одной притче, что как-то один бедный еврей пришел домой и сказал своей жене: «Дорогая, там, не знаю, Сарочка, допустим, да, я вот получил приглашение в суд, у меня требуют деньги». Говорит ему жена: «Слушай, что же делать-то? Кому-то? Ну, я должен кому-то из своих друзей деньги большие, какую-то сумму денег. А мне нечем платить. И вот он меня позвал в суд». Говорит ему жена, и он ей, значит, рассказывает об этом, а пока, ну, что-нибудь такое, приносит домой такой, значит, кулек большой, мешочек, и достает оттуда потелок, такую шапку, такую шляпу такую модную, там, не знаю, одежду, фраг, там, и начинает одеваться. Жена ему говорит: «А зачем ты одеваешься?» Он говорит: «Я хочу пойти в суд. Я же должен пойти в суд в хорошей одежде, приличный, как можно сказать, приличный культурный человек, должен пойти в суд. Я же не могу пойти в суд в своей бедной залатанной одежде». Говорит ему жена: «Ну и что ты скажешь в суде? Скажет твой, значит, товарищ, у которого ты должен деньги, что ты должен дать ему деньги. Что ты скажешь? Я говорю: у меня нет денег. Мне нечем платить, я банкрот. Ну возьмите, что у меня возьмете? Мне нечего взять. У меня нет денег». Говорит ему жена: «Ну вот ты сейчас одеваешься, значит, в эту одежду, которую ты попросил у кого-то из своих друзей, да? Одолжил у кого-то. Этот фраг, да, эту шляпу модную. Значит, и ты придешь в этот галстук, да, и вот в этой одежде ты придешь в суд. И скажешь, что у тебя нет денег. Как ты думаешь, судьи тебе поверят? Вряд ли. Если ты пришел в суд и расскажешь, что ты бедный, то иди в суд в той одежде, в которой ты сейчас есть. В этой самой бедной одежде, в залатанной. Приди и скажи, вот посмотрите, вот он я. Я пришел в суд такой, какой я есть. У меня нет денег, у меня нет ничего. Нечем мне ему платить. Только тогда тебе поверят. Эту одежду пошли обратно тому, кто тебе ее должен. Я помню, когда-то меня в Израиле судили. Судили за превышение скорости. Да. Немножко превысили скорость. И, значит, отправили, а там, как стояли полицейские, тормозили, значит, машины. И вот меня затормозили, превышение скорости, и отправили меня в суд. Хорошо, что права не забрали. И вот пришел я в суд, я очень интересно посмотрел. Там в Израиле, значит, когда судят за нарушение дорожного движения, специальный суд такой, значит, там, как, есть общий зал, и все, кого судят, сидят в этом зале и ждут своей очереди. Записываются заранее и ждут своей очереди. Приходит назначенное время. Я интересно посмотрел. Там, ну, у меня как бы нарушение было мелкое, но превышение скорости, да. Были люди с крупными нарушениями. Кто-то там, не дай бог, наехал на кого-то. Ну, короче, были крупные нарушения дорожного движения. Кто-то в пьяном виде, там, и что-то далее. Там. И вот я посмотрел. Допустим, многие люди, которые приходили в суд, нанимали адвоката. Чтобы он каким-то образом как-то вот смог им помочь. Чтобы хоть... не навечно забрали права, чтобы как-то я знаю. И вот я помню, адвокаты, они, значит, им рассказывали, как нужно себя вести в суде, как нужно приходить в этот суд. И вот я интересно понаблюдал, что люди, вот, допустим, был там один человек, который был водитель скорой помощи. И он, когда, значит, по вызову его вызвали, он быстро ехал и случайно нам сбил одного старика, вот, который не умер, но, к сожалению, попал в больницу. И вот этот человек пришел в суд в одежде водителя скорой помощи. С таким несчастным видом, он уже сам был довольно-таки пожилой, с таким несчастным видом о том, что он, значит, я адвокат рассказывал, что он сбил человека посредине своей работы, он хотел кого-то спасти и так далее, и так далее. И так вот каждый, кто приходит, все несчастные, такие, все такие, знаете, в такой одежде, в такой старой, знаете, лишь бы показать своим, что мне нечем платить, я не могу заплатить, извините. Да, и каждый хотел вот каким-то образом вот так добиться каких-то скидок для себя от судьи. Вот, также и суд перед Всевышним, по сути дела, да, мы приходим в суд перед Всевышним. Мы не должны чувствовать, что нам полагается хороший год. А полагается ли он нам? Каждый из нас должен приходить в этот суд с чувством переживания, с чувством раскаяния. Каждый должен сдать и говорить перед Богом, и быть правдивым перед собой, и говорить, да, я в чем-то грешил, да, я нарушал Тору и заповеди где-то. Я хочу вернуться к Чуве, я хочу вернуться к Богу. И только тогда человек, он с таким вот чувством, да, когда он чувствует, что кто я такой просить у Всевышнего за то, чтобы у меня был хороший Бог? Я прошу Всевышнего только потому, что он мой отец, он мой милосердный Бог. Я хочу, чтобы он сделал со мной милосердие. Да? Вот. И с таким чувством человек, он должен приходить в Рош Шана. То есть должно быть определенное чувство у человека, определенные мысли, с которыми мы приходим в Рош Шана, в день суда, молиться перед Богом. И, соответственно, в Йом-Кипур, который будет через 10 дней после этого. А раз так, то мы должны подготовиться к суду. Это же не, сегодня на сегодня такого не бывает, если у меня... Для этого нам дали месяц Илуль. Наши мудрецы нам сказали нам, рассказали нам, что месяц Илуль, он предназначен для того, чтобы вернуться к Чуве, вернуться к раскаянию, раскаяться перед Богом, подготовиться к суду. Прийти к суду с определенным чувством, с чувством раскаяния, с чувством желания стать лучше, исправиться и так далее. То есть, если мы скажем, что такое месяц Илуль, то мы скажем одно, месяц Илуль – это месяц раскаяния. Ну, получается, раз Илуль – это месяц раскаяния, то евреи уже в месяце Илуль делают какие-то определенные обычаи, которые, значит, нас к этому приводят. Да? Например, мы говорим в Илуле слихот. Слихот – это специальные молитвы, которых мы просим у Всевышнего прощения за грехи. Молимся перед Богом, замаливаем свои грехи перед Богом. Сефардские евреи, то есть евреи восточных общинах, начинают говорить слихот с начала месяца Илуль. Ашкеназские евреи, то есть европейские евреи, начинают говорить слихот за неделю-полторы до Рош Шаны, То есть мы уже сейчас начали говорить, уже несколько дней, как мы говорим слихот, говорим определенные псалмы Таилим, некоторые заканчивают всю книгу Таилим в течение месяца Илуля. И одна из вещей, один из обычаев, который есть у нас в месяце Илуля, очень важный обычай у ашкеназских евреев, каждый раз после молитвы, когда мы заканчиваем молиться утреннюю молитву, в синагоге трубят шофар. Шофар – это такой рог, который трубят Рош ха-Шана. Рош ха-Шана – это заповедь трубить шофар. И в месяц Илуль мы не имеем такой заповеди, но у нас есть такой обычай, что с начала месяца Илуль мы трубим шофар в синагоге. Какой смысл трубления шофара в месяц Илуль? Простой пример. Вот, значит, месяц Илуль, он идет сразу за летними каникулами. У евреев обычно так. Значит, до 9 ава, в этом году 9 ава выпадало где-то во второй половине июля, у нас есть 3 траурных недели, когда особенно никуда не поездишь, не отдохнешь. После 9 ава у нас до начала месяца Илуля есть 3 недели. Обычно в эти 3 недели в Израиле, ну, понятное дело, что за пределами Израиля там есть летние каникулы, у детей берут отпуск многие люди, но и у нас тоже в Израиле, как правило, люди в эти 3 недели выходят в отпуск. У детей нет учебы, люди ездят с детьми на прогулки, на каникулы, куда-то ездят, экскурсии и так далее. Кто-то выезжает в гостиницы, кто-то едет за границу. Короче, люди получают удовольствие от каникул, от отпуска. И вот так все 3 недели. После 9 ава, между 9 ава и началом месяца идут. Вот 3 недели у тебя такое расслабление, расслабон такой, знаете, такой отпуск, все хорошо, отдыхаем, ездим с детьми куда-то, все такое. Наступает месяц Илуль. Значит, первый день месяца Илуль приходим молиться в синагогу. Утренняя молитва. Обыкновенная утренняя молитва. Как везде Рош Ходеш, на начало месяца и специальная молитва на начало месяца. Отмаливаемся всю молитву, всю утреннюю молитву. И вдруг заканчивается молитва. И вдруг на всю синагогу трубят шофар. И вдруг наступает тишина. Вот я рассказываю, как это было. Каждый год это повторяется. Как это было вот сейчас. И вдруг все, заканчивается все расслабление. Все это расслабленное чувство, которое было на каникулах, заканчивается. И в мысль начинает стучать, в голове начинает стучать мысль. Скоро Рош ха-Шана. Нужно делать шуву, нужно раскаиваться. И тут же меняется настроение. Совсем в другую сторону. Ты наступает серьезное настроение. Ты начинаешь вдруг думать, елки, нужно как возвращаться к Богу. Нужно делать шуву. Остался всего лишь один месяц, что я делал весь год. И все, 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 нет никаких каникул, все забыли про каникулы, вдруг тишина, и люди становятся более серьезные, начинают задумываться о том, что они делали весь год, и о том, что они должны сделать, чтобы получить хороший приговор в день суда в Рош ха-Шана. То есть мы видим шофар, трубление в шофар, он приводит нас к каким-то определенным чувствам, к серьезным чувствам, к чувствам раскаяния. И с этим чувством раскаяния мы живем весь месяц Илуль. Мы не можем от него избавиться, даже если очень захотим. Каждый раз приходим в синагогу, трубят шофар. Говорят псалмы Таилим. Начинает раввина, начинает говорить про Рош ха-Шана. Про то, что нужно раскаяться. И так далее. И вот с этим мы живем весь месяц Илуль. И хочу вам сказать, что не просто так. Месяц Илуль это, скажем так, особенный месяц, когда человек как-то чувствует себя по-особенному. Откуда это берется? Откуда это чувство берется у нас в месяце Илуль? Для того, чтобы точно разъяснить, какой смысл этого месяца, я прочитаю значит, отрывок из книги «Кицур Шульхан Арух», краткий Шульхан Арух, свод еврейских законов, о том, что такое месяц Илуль. Написано там так. «Дни от начала месяца Илуль до исхода Йом-Кипура, то есть это 40 дней, да, вот, значит, 20, получается 29 дней. 29 дней это месяц Илуль, потом Рош ха-Шана, 10 дней, значит, 10 дней между Рош ха-Шаной и Йом-Кипуром. Дни от начала месяца Илуль до исхода Йом-Кипура это дни, когда Всевышний охотно принимает раскаяние человека. И хотя Всевышний во все дни года принимает раскаяние тех, кто возвращается к служению ему с полным сердцем. То есть не нужно думать, что раскаиваться нужно только один, год, один месяц в году, в Илуле. Весь год человек Всевышний принимает раскаяние. Но, тем не менее, эти дни больше подходят для раскаяния и специально предназначены для него. поскольку это дни милосердия, когда Всевышний специально ожидает от человека раскаяния. Да? Мы видим, Всевышний ожидает от нас раскаяния. Ведь в Рош-Ходеш, в месяц Элуль, Моше поднялся на гору Синай, чтобы во второй раз получить скрижали завета, я это поясню скоро, провел там 40 дней и спустился 10-го Тишрея, в день, в который завершено было искупление. 10-го Тишрея сегодня это Йом-Кипур. Йом-Кипур, пост Йом-Кипур, день искупления. И с тех пор эти дни были сделаны днями, когда Бог ожидает раскаявшихся, а день 10-го Тишрея, Йом-Кипур, днем искупления. И во многих местах принято накануне Рош-Ходеш Илуль, то есть перед началом месяца Илуль, поститься и устраивать малый Йом-Кипур. Такой мини-Йом-Кипур устраивать, поститься. Ну, мы люди слабые, сегодня мало кто постится, конечно, в преддверии месяца Илуль, но тем не менее Шулхан Арух приводит такой обычай. В его время, наверное, больше людей это делали. И есть люди, которые постятся, значит, накануне начала месяца Илуль, чтобы приготовить свои сердца к раскаянию. Если же Рош-Ходеш Илуль выпадает на шаббат, пост устраивает день раньше в четверг. Это отрывок из Шулхан Аруха, из Кицура, краткого Шулхан Аруха по поводу месяца Илуль. Что мы видим из этого отрывка? Значит, откуда берется у нас месяц Илуль? Мы все знаем про грех Золотого Тельца. Про то, как после получения Торы Моше поднялся на гору Синай, находился там 40 дней и получал от Бога Тору. Евреи 40 дней терпеливо ждали Моше, но они там перепутали, значит, запутались немножко в подсчете этих 40 дней. Решили, что Моше должен прийти на день раньше. Когда увидели, что Моше не пришел, то они сразу же испугались, что они остаются без предводителя, и решили, по примеру, значит, египетских верований, сделать в пустыне Золотого Тельца, который поведет в землю Израиля. Значит, был грех Золотого Тельца. Муше спускается с горы Синай, с скрижалями завета, которые дал ему Всевышний, видит, значит, еврея поклоняется Золотому Тельцу, разбивает скрижали завета, спускается вниз, судит всех, кто служил тому Тельцу, значит, самого Тельца он, значит, превратил в пыль, в труху и так далее. То есть он чинит среди евреев, значит, казнят, судят тех, кто служил Золотому Тельцу, полностью Тельца уничтожают. А что дальше? Через 40 дней после получения Торы евреи служили Золотому Тельцу. Всевышний не хочет дальше вести такой народ в землю Израиля. Нужно срочно делать тшуву, раскаиваться, замаливать грехи. Моше еще раз поднимается на гору Синай, 40 дней замаливает грехи перед Всевышним, и потом Всевышний готов окончательно простить евреям. Но для этого Моше еще раз поднимается на гору Синай. Еще раз с двумя скрижалями, которые он высек из горы. И вот в третий раз он находится 40 дней на горе Синай между началом месяца Илуль и 10-го Тишрея, днем искупления. И вот, значит, по истечении этих 40 дней Всевышний прощает евреям окончательно грех Золотого Тельца. Дает евреям, пишет, значит, дает евреям вторые скрижали завета. И полностью, значит, прощает евреям грех, приближает их к себе. И, значит, говорит дальше, все, ребята, дальше я вас веду дальше в землю Израиля. Помирились, скажем так. То есть 10-го Тишрея, когда Моше спускается с горы Синай со вторыми скрижалями, произошло окончательное искупление греха Золотого Тельца, прощение этого греха со стороны Всевышнего, единение между евреями и Всевышним, как непутевого ребенка со своим любящим папой, и, значит, еврейский народ дальше идет в землю Израиля. То есть и оттуда, и это корень того, что у нас сейчас происходит в этом месяце. Еврейские праздники ведь берут начало из какого-то события, которое, значит, вложило в века святой свет этого события, значит, в грядущих поколениях, в это число, когда было это событие, это чудо, это выход из Египта или там еще что-то. Но то же самое здесь. Вот это вот прощение, единение между еврейским народом и Творцом, которое произошло в эти 40 дней, приближение заново евреев к себе, раскаяние еврейского народа, которое привело к этому приближению, к прощению, оно осталось с нами на протяжении всех грядущих веков. И Всевышний сказал, что эта атмосфера этих дней останется дальше с вами. В Рош ха-Шана день суда, Йом-Кипур день искупления, а 40 дней перед Йом-Кипуром вы имеете возможность раскаяться. И мы видим из этого текста, который мы прочитали, что месяц Илуль имеет две функции. Первая функция в этот день, в этот месяц легче раскаяться. Есть определенная атмосфера в сердце человека, я бы сказал, которая толкает его к раскаянию, дает ему возможность раскаяться намного легче, чем в течение всего года. Второе, что есть в месяце Илуль, Всевышний намного, в этот мест намного ближе к нам и милосердно понимает наше раскаяние. Он говорит нам, ну давайте, раскаивайтесь, я жду, я тут перед вами. Это, знаете, я слышал недавно замечательную притчу на эту тему. Про одного раввина, который, большой раввин такой, который не имел денег послать своего ребенка, у него был ребенок, которому было там исполнилось там, 3-4 года. И этот раввин не имел денег послать его, был очень бедный, не имел денег послать его в хейдер, Талмуд-Тору, учить Тору. Ну что должен делать папа, когда он не имеет возможности послать ребенка в хейдер? Он сам учит своего ребенка. Это заповедь Торы, что мы должны учить своих детей. К сожалению, не получается. Ну, как бы мы исполняем эту заповедь, как правило, тем, что оплачиваем ребенку учебу в хейдере. Мы должны своих детей обучать Торе. Ну, раввина не было денег. Что он должен был делать? Он сам сел, и каждый день он сидел и учился со своим ребенком. И, значит, ну, тут папа. Папа любит своего ребенка, конечно. Но здесь его нужно учить. Значит, в первый день он садится своего ребенка, начинает его рассказывать. А ребенок привык, что с папой можно так, знаете, можно его не слушать, можно там баловаться, там, заниматься своими делами, играться. Ну, папа такое дело, он ему бац, за трещину дал. А ну-ка, сядь спокойно. Говорит, папа, почему? Я сейчас не папа. Я твой ребе. Я твой учитель. Хорошо. Прошло какое-то время. Опять ребенок что-то. Опять за трещину. Бац. Он указывает на место. Папа, почему? Я твой не папа. Я ребе. Окей. И так он с ним несколько часов учился. Через несколько часов ребе опять превратился в папу. Он же не ребе. Он же папа. Он там с ребенком играется. Он ребенку там приносит что-то покушать. Какие-то конфетки и так далее. На следующий день опять с утра. Я не папа. Бац. А ну-ка сел, я ребе, ты должен учиться. Короче, вечером, значит, закончилась учеба, опять папа такой веселый, хороший, значит, добрый, значит, с ребенком играется, уделяет ему внимание, все такое. И, значит, вечером ребенок говорит, скажи мне, ты сейчас папа или ребе? Он говорит, сейчас я папа. Папа, у меня к тебе одна просьба, поговори завтра с моим ребе, чтобы он меня так сильно не бил. Чтобы меня не наказывал. Вот. И когда, значит, этот раввин это услышал, ему так это понравилось, он сказал, что то, что сейчас вот произошло, это смысл месяца Илу. Месяц Илу Всевышний наш папа. Он слушает, он близко к нам, и он принимает с милосердием наше раскаяние, как мы читали. Он ждет нашего раскаяния. Он дает нам в сердце ощущение раскаяния. Мы приходим в синагогу, слышим шофар, и мы становимся другими людьми. Мы начинаем себя по-другому ощущать. И в этот месяц мы становимся более серьезными. Мы стараемся лучше учиться. Наши мудрецы говорят в этот месяц. Даже те вещи, которые мы не делаем весь год, мы стараемся делать в этот месяц. Больше уделять внимание изучению Торы, соблюдению заповедей, чтобы прийти в день суда. В день суда Всевышний – это уже судья. Это уже серьезнее. Он уже не папа. Такой, он всегда наш папа, но он не такой папа, как в Илуле. Не проявляется к нам с таким милосердием, как в Илуле. Там он же сидит на престоле суда, как судья, есть прокуроры, адвокаты и все такое. И мы приходим тут в этот день суда перед Всевышним с дрожащими коленками и говорим, Всевышний, прости нас. И если мы в Илуле, когда он был нашим, когда он как наш папа был близко к нам, действительно раскаялись, и он принял наше раскаяние, смотрит, так, ага, понятненько, вместе Илуль, ты раскаялся. Да, весь год, конечно, ты делал такие разные дела. Ты, может быть, нарушал какие-то заповеди, не все исполнял, как полагается, недостаточно рьяно работал, служил Богу. Но вместе Илуль ты раскаялся, ты попросил прощения, ты стал себя вести лучше, ты принял себя быть лучше. Ты решил быть лучше в этом году. И тогда Всевышний наш же судит тоже в милосердии. Но тогда нам нужно спросить или всегда такой вопрос. В Илуле мы должны раскаиваться. Как нам раскаиваться? С чего начинает наше раскаяние? Мы же весь год так, каждый из нас знает, в чем наши проблемы, в чем мы грешили, в чем мы не исполняли заповеди, в чем мы грешили перед нашими друзьями, близкими, перед Богом. Сразу все так исправить мы не можем. Что такое центральное мы можем исправить вместе с Илуль? Что потянет за собой все остальное? Для того, чтобы точно это объяснить, приведем предложение в пророке Ишаяу. Написано там так. Я прочитаю это на иврите и переведу. Одно маленькое предложение. Прочитаю на иврите и переведу на русский. Написано: «Я зобра шадаркой виша вен махшевойсен». «И оставит злодей путь свой и человек грешный свои мысли». Ишаяу говорит нам, что нужно оставить путь. То есть человек грешный идет по какому-то грешному пути. Что это за путь, мы сейчас объясним. И вот этот путь он должен оставить. Что это за путь? Как оставляет, как оставить этот путь? Что мы должны сделать? На какой путь мы должны перейти? На какие рельсы мы должны перейти с тех грешных рельсов, на которых мы были? Как предисловие к объяснению того, что говорит пророк Ишаяу, приведем несколько предложений из нашей недельной главы. Из главы Ницавим, которую мы читаем в синагоге в субботу перед Рошана, каждый год. Там, кстати, очень много написано. Там не написано прямиком Рошана, но там много написано вещей, которые связаны с Рошана. И в нашей неделе написано, в главе написано так. «Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. Ведь я повелеваю тебе сегодня любить Господа, твоего Бога, идти Его путями и соблюдать Его заповеди, Его законы, Его установления. И ты будешь жить и станешь многочисленным. И Господь твой Бог благословит тебя в стране, в которую ты входишь, чтобы овладеть ею». Первое. Если будешь соблюдать законы и заповеди, пути, то Бог тебя благословит в стране, в которую ты идешь овладеть. Но если твое сердце отвратится, и ты не будешь слушать, и сойдешь с пути, и станешь поклоняться иным богам и служить им, то я сказал вам сегодня, что вы погибнете, не продняться дни ваши на земле, в которой ты переходишь через Иордан, чтобы прийти и овладеть ею. То есть, если сойдете с пути, то такое слово «путь», будете поклоняться другим богам, то вы долго в этой земле не продержитесь. И вот центральная фраза, на которую хотел обратить внимание. «Я сегодня призываю свидетелей против вас, небеса и землю. Жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие. Выбери жизнь, чтобы ты жил и твое потомство». Всевышний предлагает жизнь и смерть, и говорят нам выбрать жизнь. Спросим вопрос. Ну, понятное дело, если нам предлагает жизнь и смерть, мы должны выбирать жизнь. Что это совет такой? Вот перед тобой жизнь, перед тобой смерть, выбери жизнь. Ну, понятно, я хочу жить. Понятное дело. Что имеет в виду Всевышний, говорит, когда говорит нам выбери жизнь? Он советует нам выбрать жизнь. А имеет в виду он следующее. Что мы очень часто не можем, не знаем на самом деле, что такое жизнь. Мы не понимаем, что такое жизнь. Как это понять? Что значит? Человек может получать удовольствие от духовных вещей, от молитвы, от исполнения заповедей. В конце концов, иудаизм не отвергает телесное наслаждение. В субботу мы кушаем трапезы, в субботу, в праздники, лыхаймы. Вообще, еврейская религия, она очень такая, как бы сказать, в этом плане проста. И семьи мы создаем, и детей мы имеем. Но все должно сделать так, как оно повелевает Тора, по законам Торы. Мы можем получать удовольствие от духовной жизни, от физической духовной жизни, я назову так, от физической духовной жизни, от соблюдения Торы и заповеди. Мы можем радоваться этому и распространять эту радость на людей, которые нас окружают. И мы можем тоже радоваться, но при этом нет духовной жизни. Мы можем получать удовольствие от того, что мы кушаем некошерные вещи, от того, что мы нарушаем шаббат, куда едем шаббат туда, куда нам нельзя ехать. То есть нельзя вообще нарушать шаббат. Мы можем получать удовольствие от того, что мы женимся на том, на ком нам запрещено жениться. Это тоже удовольствие. Человек кажется, что это жизнь. Или как нас называют? Кайф. Кайф, что такое кайф? Это наслаждение, бесконтрольное наслаждение этим миром. Это тоже жизнь. Я получаю это удовольствие. Есть люди, которые говорят, ты живешь один раз, получаешь это удовольствие, постарайся свою жизнь сделать как можно с большим удовольствием. Живешь один раз. Это, конечно, не с точки зрения иудаизма, да, но вот людям так свойственно говорить. И у них совсем другое понятие удовольствия. И до такой степени человек может запутаться между понятиями жизни и смерти, что для него это настоящая жизнь. А соблюдение заповеди, еврейский образ жизни для него это не жизнь. Поэтому говорит нам Творец, в нашей недельной главе я вам точно разъясню, что такое жизнь, а что такое смерть. То, что вы думаете, что это жизнь, на самом деле, очень часто это не жизнь, это смерть, которая вас ничему хорошему не приведет. Ведь у каждого из нас есть еврейская душа, которая стремится к близости к Творцу. И каждый из нас за то, как мы провели, значит, свои 120 лет в этом мире, будет рано или поздно давать перед Творцом отчет. Ну, я уже не говорю, что в этом каждый Рош Шана мы даем отчет на День суда. Говорит Фред, я ваш папа. Я вам говорю, я вам советую, выбери жизнь. Выбери ту жизнь, которую я вам дал. Духовную жизнь, еврейскую жизнь. И это настоящая жизнь. А то, что вы думаете, что вы жизнь, это на самом деле не жизнь, это смерть. И ни к чему хорошему нас не приведет. То есть у человека есть внутри, скажем так, два яйца, то, что называется. Два желания. Есть желание к духовности. Это вот святая искра, которая есть в каждом из нас, наша святая еврейская душа, которая стремится к приближению к Творцу. А есть внутри нас желание к разрушению. То, что называется. Яйцер Агерес. Желание к разрушению. Стремление к разрушению. И оно тоже нам говорит, что живи. Живи так, как ты хочешь. Получай удовольствие от жизни. Это самое главное. Нужно ради этого нарушить заповедь Творца. Нужно ради этого пройтись по кому-то. Да? Иди. Главное, чтобы тебе было хорошо. Такой эгоистичный или эгоцентричный взгляд на жизнь. И это вот, вот этот вот стремление к разрушению, она нас к этому ведет. Главное, чтобы тебе было хорошо. Все остальное, да, наплевать. Есть страны, которые так себя ведут. Стремление к разрушению. Главное, победить других, что-то доказать другим. Не важно, что там будет. Что хоть я оставлю после себя там разрушение, полный бардак, мне все равно. Рабейну Хаим бен Атар, Ор ха-Хаим ха-Кадош, пишет в своей книге «Комментариев на Тору», что он разговаривал с, значит, солдатами царя, ну, он жил в Марокко, значит, не знаю, как там назывался царь, султан, что ли, или эмир, допустим, или шах. Он разговаривал с солдатами царя, которые приводили в исполнение смертную казнь. И они ему сказали, что они от убийства получают просто огромное удовольствие, просто неимоверный кайф от того, что они убивают людей. По подобной истории, кстати, я слышал про, значит, членов расстрельной команды, которые стреляли в Москве в сталинские времена. Вот просто кайф, кайф от расстрелов, от убийств. Откуда это берется у человека? Это есть у каждого из нас. Яйцер, стремление к разрушению. То есть получается, что в принципе вопрос, тут очень часто возникает вопрос, что мы выбираем? Чтобы главное, чтобы мы не запутались, что такое настоящая жизнь, а что такое смерть, которую мы держим как жизнь. Мы думаем, что это жизнь. Как животное. Ведь корова, вот стоит в клеву корова. Куда ее голова направлена? Вниз. Туда, где находится овес. Так и человек. Он может жить как животное, все время смотреть только на свои вожделения, на свои удовольствия, как получить какие-то удовольствия от жизни. Да? Можно смотреть все время вниз, смотреть только на себя, жить с такой ограниченным, с ограниченным взглядом на мир, внутри, значит, в центре которого нахожусь я, а все остальное создано для того, чтобы мне было хорошо. И человек может жить по-другому. Ведь человек, он не ходит на четырех, он ходит на двух ногах, у него голова поднята. Он не как животное. Почему? Чтобы его посмотреть на небо, посмотреть на создание Творца, этот мир, и сказать, смотри, какой хороший мир, какой замечательный мир. Кто его создал? Такой замечательный мир, Творец. Как написано в Таилим, поднимите на небеса, к небесам глаза ваши, и посмотрите, кто это все создал. Всевышний дал каждому из нас мозги, человеческие мозги, человеческий разум, который мы можем думать духовные вещи о Творце этого мира, о том, каким хорошим создал этот мир. Мир, он такой, которым мы его делаем. Мир, он такой, как мы на него смотрим. Этот мир может быть прекрасным, если мы его используем для того, чтобы раскрыть в этом мире больше Творца Всевышнего, чтобы приблизиться к Творцу через этот мир. И тогда и нам хорошо, и душе нашей хорошо. Наша душа, она радуется. Как я вам Вы знаете, на нашем, значит, написано в Талмуде, что человек делает грех, не делает грех, пока внутрь него не входит такое, знаете, чувство глупости. Да, когда человек грешит, это такое чувство глупости, которое внутрь него входит. Так сказал первый Солонимский Ребе, он сказал, что на самом деле, когда человек делает грех, то 1% это дурное начало, которое подбивает его за этот грех, а 99% это, значит, чувство вот этой глупости. Что такое чувство глупости, которое есть в каждом из нас? Это когда мы хотим, когда мы, значит, думаем, что мы от чего-то можем получить какое-то большое удовольствие, то мы совершенно теряем меру пропорций, нам кажется, что мы можем получить от этого очень большое удовольствие. Начинаем уже фантазировать, какое большое удовольствие я получу от того, что я там буду кушать что-то, что запрещено нам кушать. К примеру. И какое-то будет удовольствие, вот я поеду, вот я сделаю, так будет классно. А потом, когда человек что-то это сделал, да, он вдруг привыкает и думает, ну и не так это... Купил человек новый автомобиль. Первых несколько дней прекрасно, замечательно, здорово. Новый автомобиль, он просто получает огромное удовольствие. А потом привык. Он себе фантазирует очень много, как он будет получать удовольствие от нового автомобиля. Но все, любое удовольствие, оно временно. Так же и у нас. Мы делаем какой-то грех, мы думаем, что будем получить от этого большое удовольствие, но сам грех, и фантазируем это. То есть эти фантазии нас, в конце концов, подбивают к чему-то нехорошему. И наша задача, и наша цель, значит, пропорционально смотреть на мир. Понимать, что главное в этом мире, это все-таки Творец, который создал этот мир, через который мы можем и получать удовольствие, и получить удовольствие так, как от нас это хочет Тора, как от нас это хочет Творец. Мы можем приближаться к Творцу через соблюдение Торы, и в том числе через удовольствие, если мы их получаем так, как Тора нам это, значит, повелевает. И какая у нас есть сила? Как мы можем победить вот это вот желание к разрушению? Дело в том, что наша задача, каждому из нас есть святая искра Творца. У нас есть душа, которая дала нам твориться. И которая стремится к приближению к Всевышнему. Наша задача раскрыть эту искру. Зажечь эту искру. Когда мы поймем, что то, что было до сих пор, мы шли не по тому пути, мы не по той дороге шли. Мы шли по дороге саморазрушения. По дороге эгоизма, когда весь мир был только... Главное, это не то, что я хочу, мое желание. Мы должны уйти с этой дороги, как говорит пророк Ишаяу. И оставит злодей свою дорогу. Зажги в себе искру святости, раскрой ее. Перестань делать грехи, которые скрывают в себе эту искру. Пойми, наконец-то, что этот мир, он более многогранный. В нем скрывается Творец, в нем скрывается святость. И ты можешь приблизиться к этой святости и соединиться с этой святостью, как есть известная притча про трех людей, которых арестовали за что-то там. Они попали, значит, в тюрьму. Ну, тюрьма, понимаете, раньше так была. Ну, и сегодня, может быть, так. Но раньше точно не было в тюрьме, значит, не было там света. В яме была тюрьма раньше. И вот трех людей посадили в яму. Не было электричества. И там темно. Из этих трех людей, которые попали в яму, двое были умные, один был дурак. И этот дурак в темноте не мог никак понять, как кушать. То есть он пытался ложку, значит, там им давали какую-то кашу, допустим, есть. Он брал, он не знал точно, как этой кашей в темноте, значит, ложкой, значит, зачерпнуть ту кашу и как ее внести в рот, эту ложку. Он все время промахивался мимо рта. То в ухо себе попадет, то еще куда-то. И вот один из этих умных людей, он, значит, он сжалился над этим дураком. И он поставил себе цель научить его кушать. И вот там каждый день приносили кашу. И он там дураку учил, что вот эта ложка, это нужно вот так в темноте, значит, как попасть в тарелку, как взять ту кашу, как не промахнуться мимо рта и так далее. И вот он его целый месяц учил, как кушать кашу. Пока наконец этот дурак не научился кушать кашу в темноте. Проблема в том, что через месяц вместо каши стали приносить хлеб. А хлеб он же не умеет кушать, он же только ложку умеет кашу кушать, его научили. То, чему его не научили, он не умеет. И началось то же самое. С самого начала опять этот человек страдает и учится кушать хлеб. То через месяц опять поменяли еду и стали принести им суп. И вот каждый раз он мучился с этим дураком, научился его как кушать в темноте. Был второй, и он говорит, значит, этот сердобольный, значит, умник, говорит второму умнику, говорит, слушай, дружище, почему не только я один должен мучиться с этим дураком и учить его кушать в темноте? Почему ты на себя не возьмешь эту работу? Говорит ему его друг: понимаешь, в чем дело? Ты так всю жизнь будешь мучиться. Я знаю, чем сейчас занят. Я хочу сделать дырку в стене. Отверстие в стене, через которое к нам идет свет. И как, у меня есть такая, значит, ножик такой. И я все время вот пытаюсь сделать дырочку в стене. Вот небольшую. И когда к нам зайдет свет, тогда этот дурак сам научится, как что кушать. Потому что он будет видеть перед собой все. То же самое и здесь. У каждого здесь какие-то проблемы. Да? Кто-то слишком часто сердится. Кто-то слишком... У него есть проблема больной, ну, гордыней. Кто-то больной там ленью. А кто-то больной всем вместе. Да? У каждого здесь разные проблемы. Значит, черты характера проблематичные. Значит, и если мы начнем вот по отдельности все это чинить, то на месте Луля не хватит. Главное, что цель, которая перед нами стоит, это немножко раскрыть свою голову и в эту голову внести свет. Свет Творца. Зажечь в себе эту искру нашей души, раскрыть в себе нашу эту душу. Понять, что есть Творец в этом мире, который создал этот мир, который управляет этим миром, который заботится о нас, который дал нам Тору, указания к тому, как вести себя и выбрать, в конце концов, жизнь, как Творец говорит нам в нашем недельном главе. И вот для этого нам дан месяц Илуль, чтобы каждый из нас оставил ту нехорошую дорогу и перешел на ту дорогу, в которой мы должны быть. И раскрыл перед собой свет, и зажег себе этот свет Творца. Раскрыл свет Творца в себе. Итак, понятное дело, что только начало. Понятное дело, что есть еще и мы должны физически как бы соблюдать заповеди и так далее. Но в любом случае уже дорогу, ту дорогу, которую мы были, мы должны оставить. И перейти на ту дорогу, которую мы нужны. И это значит задание и смысл месяца Элуль. Подведем итоги нашей лекции. Месяц Элуль Всевышний зажигает в каждом нас ту искру святости, где дает нам это чувство. Мы должны ухватиться, мы не должны его угробить в себе из-за вот этого вот суженного мировоззрения, из-за этого, значит, животного взгляда на этот мир. Мы должны схватить эту искру и зажечь внутри себя в этом месяце, потому что Всевышний дает нам особенные силы в этом месяце зажечь себе эту искру. Принимает нашу чуву в этом месяце. И таким вот образом мы можем ощутить этот мир более духовный, приблизиться к Творцу, замечательно провести день суда в Рош ха-Шана, быть записанным в книгу праведников, и тогда у нас будет замечательный, прекрасный, хороший год. Чего вам всем желаю. Да. Есть вопросы? Или у нас нет вопросов?
Да, Рав Александр, спасибо огромное за урок. Замечательный, как всегда, урок. Я вижу здесь две руки, может, не успеем как раз ответить для них. Сейчас, секундочку. Первая была Хая. Хая, пожалуйста, включите звук, мы вам даем возможность.
Добрый день,
Хая. Пока. Хая, пожалуйста. Я вижу, пока не получается у Хая подключить звук, тогда мы возьмем пока следующая. Анна. Анна, пожалуйста, вы попробуйте.
Шалом, уважаемые. Меня слышно?
Добрый день.
Да, я быстро подводим итоги года. Вот у меня конкретный практический вопрос. У меня в этом году я как тот человек с граблями, знаете, обычно наступала на них, и они как бы, ну, естественным путем двигались по направлению к моей голове. В этом году, я не знаю, Всевышний мне помог, и в острых ситуациях я вот, знаете, духовно зажмуривалась, и вот прямо как учили раввины, заставляла, что все под контролем Всевышнего, это все от Всевышнего, то есть и Тору, и все. И как бы вот я эти ситуации острые, я проходила, но получается, что я такой человек, что ли, мне только в острых ситуациях я... И что мне на Новый год желать? Что же, опять желать этих острых? Конечно, это было замечательно, когда я уже оглядывалась назад, когда эта ситуация вся проходила. И я получала результат замечательный от Творца. И не напортачила ничего, как раньше, с граблями, когда сама вступала. А когда полагалась, и, ну, как бы, это очень тяжело. Но я просто не понимаю, и что теперь, желать такого же на Новый год? И я не знаю, смогу ли я опять. Это так тяжело, это так тяжело. Раф, надеюсь, вы меня поняли. Спасибо.
Я вас прекрасно понял. Просто вы, мне кажется, сами ответили на свой вопрос. Мне нужны острые ситуации. Давайте не будем забывать про Бога весь год. И тогда нам не понадобится острая ситуация. Острая ситуация – это когда нас немножко встряхнуть, напомнить нам о том, что я Всевышний, есть хозяин этого мира. Но давайте в этом будем помнить, и без всяких острых ситуаций. И тогда все у нас
будет хорошо.
Каждое утро встаем, для чего у нас есть утренняя молитва? Сказать Кирьят Шма, молитву Шма, принять на себя иго небесное, иго Творца. Обязательно, кстати, молитву Шма нужно говорить. Не забывать про то, что у нас есть Бог. Просить и молиться Ему, кстати, постоянно. Если у нас нам что-то требуется, постоянно просить у Бога, ощущать, что мы полностью зависим от Бога. И тогда будем надеяться, что и никаких острых ситуаций то не нужно будет. Зачем они нам? Они нам не нужны.
Спасибо большое, Александр. Анна, спасибо за вопрос. Я все-таки надеюсь, что вы все сумеете подключить звук. Я видел, что у вас уже была попытка. И вы выключили, кажется. Нет. К сожалению, Хая не может.
А, обязательно для женщин тоже. Вот, я вижу, тот написал. Обязательно говорит для женщин. Смотрите, понятное дело, есть. Я вам скажу так. Вы знаете, я работаю с программой STARS. Может, кто-то из вас когда-то учился на этой программе. Я работаю со STARS, значит, хабадских общин. Я являюсь инспектором этой программы. И когда я часто приезжаю, у нас такая программа интенсив, там более интенсивное изучение, глубокое изучение Торы, когда я каждый раз приезжаю в группу этой программы, я говорю, у меня есть входной билет для девушек в эту группу. Для мальчиков свой входной билет, для девушек свой входной билет. Мне кажется, что каждая еврейская девушка и женщина должна обязательно говорить молитву Шма. Несмотря на то, что может быть, по заповеди Торы, которая непостоянная, женщина от нее освобождена, но дело в том, что каждый еврей, вне зависимости от того, кто он, какого он пола, где он находится и так, он должен постоянно, хотя бы два раза в день себе напоминать, что есть Бог. Молитва Шма, что такое? Это когда человек говорит, что есть Бог, Бог един и принимает на себя иго его заповеди. То есть, понятное дело, что не входя вот в формальные обязанности, есть обязанность, нет обязанности женщины говорить Шма, но в любом случае женщина, это просто для нее как воздух, говорить каждый день Кирьят Шма. Это духовный воздух. Я не говорю только, как Кирьят Шма нужно говорить. Суббота, например, вот я забыл про это лекции, не успел просто. Соблюдение субботы как раз это то, что нам помогает зажить в себе нашу еврейскую искру. Суббота – это святой день, когда нет ничего будничного. Именно в этот день человек больше всего может почувствовать Всевышнего. Вспомнит он, что он еврей, вспомнит он, что есть Создатель мира. Поэтому кроме Кирьят Шма, конечно же, очень важно соблюдение субботы. Это очень нас связывает с Творцом.